разницу 10 единиц служения, 10 очков служения мужчины от своих 40 и оставляет просто 30 своих. То есть картина эмоциональная внутри, в сознании женщины. Я сделала 30, ты вообще ноль. Ты вообще ноль, ты ничего не делаешь. И дальше мужчина слышит на кухне такие, как это называется, слова, да? Никогда, ни разу. Мужчине очень удивительны эти слова. Вечно ты не, не бывало так, чтобы ты, хоть бы раз ты. И он удивляется очень, потому что он логическое существо более. Он говорит, как это я вот на прошлой неделе? Начинает спорить, начинает оправдываться и завязывается скандал. И мужчина теряет воодушевление очень сильно. Он когда такое послушает, когда он вроде бы как 5 лет человек трудился, приносил деньги, там делал ремонт и там то все, и вдруг он слышит никогда, ни разу, хоть бы раз ты, вечно ты не. Он удивляется, как это, куда делись все его очки? Не понимает. То есть называется, женщина заразилась инфекцией обиды. И когда она так долго говорит, то эта зараза переходит к мужчине. Он тоже обижается. И что он делает? Перестает заботиться. Ну, как бы, если что бы я ни делал, это одно из самых страшных бед в семье, когда мужчина испытывает, это адская планета для мужчины, называется разочарование тщетности у своих усилий. Тщетность, есть такое слово, бесполезность. Мужчина глубоко осознает, что то, что он делал, оно тщетно, оно никому не нужно было. На самом деле было нужно, это просто происходит на эмоциональном уровне. Он немножко просто не досмотрел, не доследил за женщиной и дал ей возможность дать слишком много себе. Понимаете, в чем дело? Он дал нормально. Но что он реально не сделал, не притормозил женщину. Достигнув 4-кратного превосходства в очках по служению своему, она отняла его очки от своих и оставила, да, разницу. И начались тексты. «Мы ни разу, я не помню, когда мы уже в театр последний раз, а когда бы ты хоть раз бы, сколько раз я тебя просил, а ты ни разу». То есть такое впечатление, что рядом совершенно бесполезный инвалид какой-то живет. Какой-то трутень вообще, паразит какой-то. Мужчина так себя чувствует, как паразит. И он думает, что-то мне... Не хочется больше этой семейной жизни совсем. Все зря. Вот это самое страшное ощущение для мужчины. Все зря. И женщина видит его в таком состоянии, заразив его вирусом обиды. И сама в ужасе. Говорит, все, если мой мужчина потерял веру в наши отношения, я тоже не могу верить в них. Все, нам надо расходиться. Все. Или она в панику впадает. Почему так происходит? Почему мужчина позволяет это делать? В атеистическом обществе, когда человек, мужчина, нету цепи наставников. Духовный учитель... Глава семьи, например, дедушка, предположим, или отец, да? Сын, его жена, его дети. Это нормальная цепочка. Цепочка, иерархия есть. Иерархия в обществе. В демократическом обществе нет никакой иерархии. Живите как хотите. У каждого своя семья, это ваше дело. Мужчины действительно они чувствуют, что это наше дело и делают, что хотят. И первое, чего не хотят, они наслаждаются служением женщин до тех пор, пока можно. А сколько можно? Сколько пока женщина выдержит, сколько еще можно? Кто же сам-то откажется, если женщина сама уже все готова сделать? Он ей только сказал, давай будем встречаться, а она уже как бы дает понять, что можно и ближе отношения развить, да, как бы поближе, намекает. Потому что боится потерять эти отношения, старается как-то так себя вести, чтобы не потерять их. На самом деле глупость получается. И мужчина принимает, это называется в ведах синдром Пуруши. Пуруша это на санскрите означает наслаждающийся. Это то, что в ведах отличает мужчину от женщины по статусу. Вот вселенское, как бы вселенское понятие мужчины. Мужчина это тот, кто наслаждается. А есть энергия женская, пракрити называется. Это та, которая доставляет это наслаждение. По определению вед все живые существа являются пракрити. И только один единственный является Пуруша. Только один получает результаты всех наших усилий, наших стараний, нашей заботы. Поэтому веды не оставляют никаких шансов для того, чтобы не обратиться к духовной практике, к сожалению. Или к радости, как правильно сказать. К чьему-то сожалению, к чьей-то радости. Так, один только есть. Но когда мужчина в атеистическом обществе, когда никто не помнит про единственное наслаждающее, что все, что в этом мире во всей вселенной делается, оно делается для удовлетворения одной личности. Об этом говорил духовный учитель Санкаршана Дас Адхикари Прабу здесь в прошлый понедельник. Если этого знания не будет, если он уедет и больше не будет приезжать... Знаете, что с нашими мужчинами станет? Знаете, что со мной станет, если он не будет приезжать, мне подзатыльники иногда духовно не давать? Мы начнем думать, что мы на самом деле наслаждающиеся. И мы будем смотреть, а кто тут, кто нас будет наслаждать? О, женщины, жена. Жена, иди сюда. Что, померещилось, что я наслаждающийся, так? И жена начинает по своей природе, естественно, начинает служить. Но есть маленькая ошибка, как бы не тому служить. Этой личности нельзя столько отдавать, потому что служение не предназначено только для мужа. Все служение. Или воспринимать его как бы как объект своего служения, смысл всей своей жизни. Сказать, а как же в семье? Это же верная семья. В В том-то и фокус, что если мужчина не имеет духовного знания и духовного наставника, ему начинает крышу сносить, если женщина так относится. Многие экспериментировали. Женщины, многие, прослушав семинар, они начинали так себя вести, так вообще идеально, прям как по доктору Тарсунову, по пунктам, да? И мужчины вообще зажирались, их вообще заносило вообще непонятно куда. Почему? Потому что он думал, ну да, я же всего этого достоин. Хороший доктор, правильно сказал. А сам палец о палец. И женщина по доктору там старается, там волосы длинные отращивает впервые в жизни, не знает вообще, куда их деть, как их уложить. И, ну, для здоровья мужа. Там кулинарию все выучила, она там красится специально для него, все смывает, когда на улицу выходит, да, то есть наоборот все делает, как бы, как, не как раньше, да. Халат сожгла свой страшный, достала платья всякие, он такой вообще думает, ну, вообще попал в Диснейленд, в сказку. И такой наслаждается просто, наслаждается такой. Хороший доктор, почаще бы приезжал. И что? Женщина превосходит в 4 раза, 5 раз, 6 раз, предела нет. Сколько сил? Молодая женщина, много сил. Если женщина уже зрелый возраст, она уже чувствует, что мало сил, еще на детей надо и то. Но она чувствует себя выжатой, как лимон просто-напросто. И что? Инфекция обиды включается, да? Долгосрочно это не как грипп. За 7 дней ни даже таблетками не вылечишь. Долгосрочно, может, годами длиться. Ощущение тоже, что меня здесь не любят, обо мне не заботятся, ты ничего не делаешь. Он говорит, подожди, ну как ничего не делаю, я же все... Она не воспринимает это. Эмоционально не может понять заботу никак. Было 40 и 10, 10 долой, осталось 30 и 0. Так работает психика. Ощущение эмоциональное, что есть 30, я троекратно, ты вот столько служения совершила, лучшие годы тебе отдала, свою красоту и молодость, а ты свинья такая, ничего. Каким ты был, таким ты остался. Вот эта песня написана именно о настроении инфекции обиды. Итак, мужчина принимает вначале, он такой думает, ну, я такой вообще мужчина, что женщины вообще падают, просто виснут и падают все, и все хотят жить со мной в гражданском браке, это вообще для них совершенство жизни абсолютное, да. Так он начинает думать. Следующее, он не останавливает женщину, он наслаждается ее, не дает замену, он не притормаживает. Это его обязанность притормаживать служение женщине, так сказать, помедленнее, вот с этого места помедленнее, да. С того, чтобы переезжать ко мне жить, с этого места помедленнее. Мы еще не так друг друга знаем хорошо, подожди, все, познакомимся ближе, поженимся, тогда все хорошо. Вот такое должно быть. Но найти такого мужчину, который молодая, симпатичная женщина, она дает понять, что она готова поддерживать близкие отношения с ним, а он такой, нет, только после свадьбы. Женщины смеются. Не, есть такие мужчины, есть. Но это жулики первого сорта. Такой, нет, мне это от тебя... Ты пойми, мне это от тебя не нужно. Это чистая ловушка. То есть женщина радуется несказанно. Ему это не нужно. Наконец-то кому-то нужно что-то, кроме этого, от меня. Такой, нет, я все понимаю. То есть все, 5-10. То есть он просто ставит ловушки. Поэтому этим людям нельзя верить совсем. Вообще. Я понимаю, конечно, это все серьезно. Мало ли как у нас сложится. Ну, всякие там тексты по ушам ездят просто. Итак, мужчина не тормозит женщину, женщина выкладывается, и начинается синдром «ты меня не любишь!». И она начинает высказываться о том, что делает мужчина в терминах нуля. Никогда ничего, это говорится, психологи знают, женщины тоже знают, мужчины знают еще лучше. Женщина начинает использовать превосходную степень. Никогда, ни разу, всегда, вечно. Что, конечно, идет вразрез с логикой мужчины, но иногда-то хоть он это делал, но раз в полгода в театр ходили, но так уж не было, что совсем я тебе не помогал, но не было так, чтобы я к маме мы с тобой не съездили, вот были 5 лет назад. Ну, то есть, как бы он не соглашается, что это никогда, начинает спорить. Но в любом случае, мужчина теряет воодушевление, дальше заботится. Смотрите, женщина не хочет больше служить, у нее нет сил больше служить, и кроме того, перечеркнула все то, что он сделал до сих пор. А мужчина, услышав это, испытав муки тщетности своих усилий, он больше не хочет о ней заботиться. Ну и что это? Что семье? Какой прогноз, пожалуйста, из зала? Ваши прогнозы? Да ноль вообще, ничего. Там нет шансов практически. И что ж, как же эту ситуацию исправить? Помните, я вам говорил, что любые феномены в материальном мире происходят 2 фазы. В первой фазе все можно изменить, но ты не видишь никаких причин. Мужчина, зачем? Если она уже сама ложится ко мне в постель, как бы, и живет со мной, и все, что я буду тут еще какой-то брак каких-то заговаривать? Зачем мне это все нужно, эти проблемы? Ну все, она, видимо, счастлива и так. Он не понимает, что это кредит, это женская природа, это кредит. Причем кредит безумный, потому что она пытается выслужить замужество у мужчины всеми правдами и неправдами. Выслужить его как бы. Служить ему так, чтобы он понял. Вот однажды он проснулся утром, да, когда он уже рядом с ним, уже квартиру взяли, лизинг вдвоем выплачиваем, она ему готовит, стирает, все. И утром она просыпается и говорит, ну, угадай, кто я тебе. И что мужчины обычно говорят? Жена? Нет. Они говорят, а что тебе со мной плохо, что ли? Ну, что, а так плохо, что ли? Ну, понимает, к чему она намекает, да? ну кто я тебе, ну когда у нас свадьба, да, в таком ключе. Поэтому в первой фазе все выглядит блестяще, мужчина счастлив своим служением. Самое страшное, что и женщина верит, что она может так служить всю жизнь. А ей нравится даже. Он говорит, ну что такого, это мой любимый человек, ну и что, что мы с ним близки, ну и что мы не замужем. Что-то вот такая моя жертва. Но через 3-4-5 лет она начнет писать на все сайты, на все файлы, по всем консультантам ходить и говорить, что у нее разваливаются отношения. И она ничего не может с ними сделать. И бывает, что затягиваются до 13 лет. Те, кто заходил на форум, вот я визитки раздавал, кто-то был уже, да, задать вопрос advaita.com. Со всей России, со всего мира русские женщины пишут о положении дел в своих семьях и задают вопросы. 13 лет в гражданском браке с мужчиной, все разваливается. 6 лет больше нету отношений. 5 лет он завел себе другую. Когда переходит это во вторую фазу, все становится очевидно, что была сделана глупость. У меня больше нет сил. Я выложилась, но я не вдохновила этого человека, не дала ему знать, что мне нужно тоже что-то получать. Я сделала коммунистический субботник длиной в 10-15 лет. И мужчина к этому привык, он принимал это как должен. Даже ему в голову не приходило, что он за это когда-нибудь что-нибудь будет должен, что ему когда-нибудь выставит счет. Даже женщина сама верила, что она никогда не выставит счет. Когда женщина начинает бескорыстное служение, она никогда не думает, что через 5 лет я ему скажу, столько со мной был, столько я тебе вот это делал, столько вот то, приготовила вкусного столько, да, рубашек погладила вот столько, где? Нет, ну да, ну... Она именно верит, что ей Господь дает эти силы, и они будут всегда, этот энтузиазм, и в конце концов его пробьет. Но факт к тому, что и силы кончаются, и мужчину не пробило. Самое большое разочарование. Поэтому во второй фазе понятно, что наломали дров оба. Но я вам говорю, что можно исправить, когда мужчина наслушался никогда, ни разу, вечно ты, никогда ты бы хоть бы раз наслушался уже. Он говорит, все, ты меня замучила уже, все, запилила меня, все, я тебя видеть не хочу больше, все, давай разводиться. А женщина чувствует, что просто ее использовали. Синдром жертвы, я вам говорил. Когда после фазы бескорыстного служения в невежестве женщины наступает фаза жертвы. Женщина может всю оставшуюся жизнь продолжать недобрым словом поминать своего мужа. Ум ее будет привязан к тому, что ее обобрали. Она без конца будет, где надо и не надо, критиковать своего мужа. Вспоминать о нем, как он сделал то, как он сказал то, как он с ней поступил вот там, какой он был это, какие у нее дурные привычки были. Это называется синдром жертвы. Это очень плохое, это блок. Блок критицизма, помните, да? Гнев нереализованный. Блок – это психическое расстройство. Женщина верит до конца жизни, что ее счастье всей жизни зависит только от одного мужчины. И поскольку ничего исправить нельзя, она больше не верит в счастье. Брак развалился, а счастье-то в руках одного мужчины. Единственное, что она находит сил, это критиковать его всю оставшуюся жизнь. Или всех мужчин заодно. Ну, как бы, все одинаковые, все скоты. И как же эту разобрать систему? Вот в том-то и дело, что две фазы. Если вы не чистите первую фазу, надо чистить зубы, и зубы не будут болеть. Но кажется, что ничего такого, человек так особенно старательно там чистит. Во второй фазе надо уже ставить пломбу или даже удалять зуб. Самое время кинуться чистить, да, зубы. Но это уже бесполезно, правильно? Стало быть, что надо сделать? Надо потерпеть пару-тройку визитов к зубному врачу, а может быть больше, да? И потом начать чистить их все-таки, да? То есть пережить вот эту фазу последствий своей безалаберности. В православии это называется небрежительность. В духовной практике, когда человек дурака валяет, его жизнь проходит, а он все еще, его надо уговаривать, понимаете? Ну, послушайте духовного учителя, ну, пожелайте другим счастья, ну, возьмите эту книгу, прочитайте о смысле жизни. Надо уговаривать, понимаете? 40 лет, 50 лет его уговаривают, да? А я не желаю, мне вот надо деньги зарабатывать. А кто работать будет? Вы тут, я с вами буду тут желать счастья всем. А когда он приходит к глубокому кризису в жизни, когда ему очень сильно нужно духовное знание и духовная сила, он пришел к обстоятельствам жизни, которые изменить нельзя. Только духовная сила позволяет их спокойно прожить счастливо. А у него нет никакой духовной силы. Он никогда ее не накапливал. И он понимает, что нужна бы была бы. Он говорит, где этот ваш духовный учитель, когда он приедет? Где мне достать такую книгу? Говорят, нету, уехал или умер. Это не молодые люди. Они же не вечные, они хоть и святые, но их тела бренные. Поэтому в браке происходит то же самое. И как же это можно исправить? Только проходя фазу болезненности. Болезненность, аскезу надо совершить. Каким образом? Мужчина, несмотря на упреки, несмотря на горечь, чувство тщетности в своем сердце, тщетности, зря потратил годы, зря. Этот женщина даже не ценит это. Зажралась, называется, да? Так ему кажется, да? Он продолжает заботиться. Вот такая аскеза. Это очень трудно, потому что он никогда в жизни не заботился из чувства долга. Он всегда заботился баш на баш. Я позабочусь, ты мне секс. И ты мне секс, я тебе молс. Ну, примерно, конечно, в семьях все сложнее. Или ты мне это, я тебе евроремонт там. Он не привык просто так заботиться, как бы. Он всегда, говорится, психологи рекомендуют для восстановления отношений вечером просто так обнять и приласкать жену. До какой шизы мы дожили? Говорит, если хотите улучшить, мужчины, отношения, просто так. Можете обнять жену? Бесплатно. Если не приспичило, а просто обнял, поцеловал, приласкал и заснул. Это рекомендуется как психологическая практика, почти как тренинг сейчас, как почти йога. Ласкать жену просто так. Понимаете, что имеется в виду, да? До какого же доходит дело-то уже тогда у нас? Значит, это аскеза. Мужчине трудно очень, потому что он всю жизнь, как бы это были бизнес-отношения, это самый тяжелый вид брака считается, ужасный вид брака такой. И когда они начинают разрушаться, то мужчина говорит, а я ничего здесь не получаю, чего я ради? Она мне только фиги показывает, говорит, никогда, ни разу, вечно ты, никогда мы, ты бы хоть раз. Все, разводимся. Ну и не надо, я бы найду себе, да чего, я пропаду, что ли? Найду, которая будет ценить. И находит, и самое интересное, находит. Она говорит, ты мне всегда... Не было ни разу, чтобы ты не. Совсем другой текст ему говорит, потому что она в первой фазе находится, ей проще, так? Она же еще не обидела, она же еще ему не наслужила в три раза больше, правильно? Там ей кажется, что он много делает, и кажется, что поровну, и у нее вируса обиды нет. Не волнуйтесь, жены, которые хотят вернуть своих мужей обратно, дайте ей услужиться в доску. Дайте ей услужиться в доску этой женщине. Когда она услужится в доску, она поймет, что он никогда, ни разу, что свинья, он свинья, ты со своей женой был свинья, и со мной ты свинья. Все вы скоты. Вот будет вывод ее, и ждите обратно. Ждите обратно и скажите, а я до сих пор не могу забыть, как ты мне тогда. А когда мы с тобой? А тогда ты как никто другой. И каждый раз, каждый Новый год. Поэтому приходится проходить болезненную фазу. Мужчина терпит упреки жены, что никогда, ни разу, ничего, всегда. А как женщина должна... То есть он принимает ответственность. За что он принимает ответственность в этой фазе отношений? Что я расслабился. И я слишком дал много служить себе, жене. И это когда приезжает, когда приходит духовный наставник и говорит, свинья ты почему используешь? Это живое существо, это душа, она не для твоего наслаждения. Это частичка Бога, она для него. Ты негодяй. Так вот, духовный учитель. Он домой приходит, и он понимает, свинство какое-то я делаю. И он начинает жену удерживать от служения. Нет-нет, давай я, нет, ты не делай все время. Он знает, что ее природа такая, вот пока завод не кончится, знаете, как заводные игрушки, будет служить. Как только кончится, все, будет трагедия. Поэтому он очень старается бережно относиться, не расслабляется. Все время следит, чтобы жена ни в коем случае не превзошла его в очках, по очкам служения. Поэтому он принимает, я расслабился, поэтому теперь придется терпеть. Жена сделала гораздо больше, чем я для меня. Из-за этого у нее уничтожились, в ее сознании уничтожились мои заслуги, они уничтожились, и они растворились просто. Так, я сам довел до этой критической точки. Теперь она недовольна мной, чего бы я ни делал. Это такая страшная фаза. Что бы мужчина ни делал, она все время недовольна. Очень неприятно. Мужчина, мало кто выдерживает это. Там полгода трудно выдержать, что уж говорить, годами. Ясно, что семья развалится. Скандалы начинаются, ссоры, драки даже. Принимая ответственность, что я сам расслабился и дал женщине слишком много сделать. Он говорит, так, ну сейчас как будто, он так представляет, как будто бы я взял очень большой кредит, и сейчас его надо отрабатывать. Вот так он, такое настроение. Когда ты кредит взял, то вроде бы уже и дом уже не радует, и машина не новая, уже побита три раза, да? А кредитик-то надо платить дальше, правильно? Человек же не приходит в банк, не говорит, фу, мне больше не нравится ваша дурацкая машина. Он говорит, как, вы же еще и треть цены не выплатили. А вот больше не нравится, забирайте дурацкую. Или дом. А дом не нравится, мне больше хочется, да? Поэтому это ведический принцип благодарности. Это знаете, где больше всего отражение находит в Индии благодарность? Называется синдром старой коровы, да, или как закон старой коровы, так можно сказать. То есть, когда корова перестает доиться, она может перестать доиться, да, спустя много лет, пока она была, и потом жить еще очень долго, оставаясь совершенно бесполезным животным. Но ни одного индуса, который ведической традицией воспитан, не поднимется рука ничего с ней сделать. В лучшие времена они оставались членами семьи так же, как мама. Мама сидит на скамеечке, на лавочке, и корова стоит. Но тоже мама беспомощна, у нее плохое зрение, она еле двигается, ей 92 года. Но никто же не везет ее на бойню, правильно, мясокомбинат не сдает, слава богу. Хотя можно там пансионат пристроить. И корова точно так же рядом, как член семьи. Она уже 10 лет не дает молока. У нее одни ребра, у нее никакой толк, он только ест, ее надо мыть, ухаживать, убирать за ней. Но она стоит. Вторая фаза, когда убивать не решались, это то, о чем нам учительницы географии рассказывали, да? Помните про Индию на географии? У них корова святая, поэтому она гуляет по улицам, и машины не могут проехать. Представляете, это даже люди, которые никак не хотят принять практику вегетарианства, они начинают такую шизу, как в народе говорят, шизу гнать начинают. Они говорят, так что же вы хотите, чтобы у нас тоже тут по бриве с коровой, если мы есть их не будем, так они же начнут ходить тут по старой Риге, понимаете, какать везде. Говорится, что когда человек начинает коровье мясо есть, немножко как бы сложно становится у него. Сложно постепенно, постепенно, не сразу, но сложно становится как бы с логикой. Так люди жалуются, как бы апеллируют, что это неприемлемо у нас, да. Но это было недоразумение из-за того, что перестали опекать, уже не опекали коров, но еще не могли о них заботиться должным образом. Уже не заботились, но еще не решались убить. Их просто отпускали, понимаете? А что такое миллиардное население страны, и большинство живет в деревнях, и сколько коров, представляете? Конечно, это сейчас проблема. Но суть состоит в том, что благодарность, синдром благодарности, если даже я больше ничего не получаю от человека или домашнего животного, от близкого человека, от родственника, от жены, или временно не получаю. Я делаю это из чувства благодарности просто. И вот с этим очень туго. Мужчине трудно, когда женщина критикует его, вспомнить в этот момент, что на самом деле она мне много сделала, и действительно бедняга перестаралась, и теперь ей вот эта инфекция обиды, да, ее поразила. Трудно вспомнить, что это хороший человек, который делал меня счастливым. Трудно вспомнить. Так работает вожделение. Когда у нас эгоизм очень сильный, мы ожидаем, что человек нам... Он нам рисует, что человек будет выкладываться до конца жизни. Он всегда будет для нас делать. Если он вдруг что-то для нас не сделал, это не вписывается больше в наши планы и вызывает гнев. А гнев вызывает что? Потерю памяти. О чем? О том память, что этот человек так много мне дал, что эта девушка, перед которой я стоял на колени, когда делал ей предложение, на коленях стоял. Та же самая личность, она не изменилась. К которой я лез по пожарной лестнице, чтобы ей букет там поднять в окно, положить, да, всякие романтические такие. Я этого не помню в момент, когда вожделение мне говорит, а где еще? Почему нету? Да, эгоизм говорит. Поэтому мужчина терпит неблагодарность в кавычках женщины. Неблагодарность. Это выглядит как неблагодарность. Зажралась. И продолжает заботиться. Из чувства долга. А как женщина должна себя вести, когда отношения вошли в эту фазу? Чтобы мужчина продолжал исполнять ее желание заботиться. Как спасти отношения? Как женщина должна себя повести? Первое. Принять ответственность за что? За то, что перебрала сама, перегнула палку. Супер. Умницы. Дальше, следующее. Чуть-чуть отдышаться и опять на 100-метровке, опять на марафон, да? Нет. Женщина должна, первое, принять ответственность, что я перестаралась. Второе, немножко перестать служить. Вот я говорю, для тех семей, где появилась третья женщина, это очень важно женщине срочно перестать служить, продолжая считать человека своим мужем и заняться собой. Заняться собой, стать счастливой, изучать знания, заняться своим здоровьем, какими-то вещами, которые ее делают счастливым. Близкие люди, подруги, единомышленники, мы разбирали с вами виды счастья. Очень сила большая от духовной практики идет, очень большое, огромное счастье.